Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 20 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Иностранцы». Всем доброго дня. Представляю гостя, московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Вир. Фред, добрый день.
Добрый день.
Нам будет помогать переводчик Юлия Курганова. Юлия, добрый день.
Добрый день.
Буквально сколько? 2.5 часа отделяет нас от начала инаугурации Дональда Трампа. Это, безусловно, главное событие для всего мира, что бы там ни говорили. Вы так смотрите на часы, не так?
Я думаю, немного дольше. Инаугурация начнется в 8 часов по московскому времени.
Сама инаугурация начинается в 8 по московскому времени, но какие-то мероприятия начинаются в 5 вечера по московскому времени, то есть формально это все-таки таким образом. Максим Шульман уже спрашивает, это прямой эфир, можно через прямой эфир, можно через телефон, то есть 7373948, через смс-портал писать, через телеграм. Вот Максим Шульман через телеграм пишет: объясните, Фред, что именно показали в сюжете CNN о возможном покушении на Трампа? Насколько это можно рассматривать как провокацию?
Я не думаю, что можно назвать это провокацией. Они задавали чисто гипотетические вопросы. И это довольно противоречиво всегда выглядит.
I learned something. They explained what would happen if that disaster
occurred. Я кое-что узнал
occurred.
Для себя. Я, например, узнал, что случится, если это вдруг произойдет.
So it was educational.
Поэтому это несло такие образовательные цели.
And not completely outside the realm of what journalists do.
И это было не совсем за рамками того, что делают сейчас журналисты.
But probably it was a very, very bad idea to do it on such a day.
Но, возможно, была не очень хорошая идея сделать это именно в такой день.
When tensions are so high,
когда напряжение на максимуме,
and controversy is already so great and explosive,
и такой накал страстей существует.
But I don't know. I'm not criticizing CNN. I just.
Ну не знаю, не буду критиковать CNN. Не знаю, честно говоря, почему они это сделали.
Но вы-то не критикуете CNN, а Трамп-то, как известно, CNN критикует. Да еще как критикует. Вот то, что произошло между Трампом и CNN во время той пресс-конференции. Насколько это что-то из ряда вон выходящее для Соединенных Штатов Америки?
Yeah, there's something very strange going on.
Действительно происходит что-то странное.
No. It isn't unusual for a president or an incoming president.
Это необычно для президента или для будущего президента.
To have a bad relationship with the media.
Иметь плохие взаимоотношения со СМИ.
But this is the worst I've ever seen.
Но это худшие взаимоотношения, которые я когда-либо видел.
And it will lead to really terrible.
Не первый, кто так в плохих отношениях с журналистами. Какие примеры можно привести?
Ричард Никсон.
Ричард Никсон, например.
Ричард Никсон had just an awful relationship with the media.
У него были ужасные отношения со СМИ.
I think to some extent.
Я даже думаю, что до определенного момента.
The media went after him so hard.
СМИ набросились на него.
And found that stuff about Watergate and eventually led to his resignation.
И открыли некоторые факты, которые в дальнейшем привели к его отставке.
Presidents have learned that it's not a good idea to.
И президенты уже научились на таких опытах, что на таких примерах, что действительно нехорошо иметь плохие взаимоотношения со СМИ.
Например,
у Обамы хорошие взаимоотношения, он научился, как можно пригладить их, как гладить их по шерстке.
In that respect anyway.
И он действительно очень талантлив в этом отношении.
But Trump started off badly.
Но Трамп плохо начал.
And it went worse.
И потом это все ухудшилось даже.
And it's not just personalities. It is politics.
И даже дело не в личности.
The media in America are largely of the type of people who would vote, who would support the Democrats in
here. В СМИ работают люди, которые скорее поддержат демократов и Хиллари Клинтон в частности.
Educated, upper middle class people.
Это люди с высшим образованием, люди высшего среднего класса.
Ну, то есть это те, кто проиграл вместе с Хиллари выборы, получается.
Yeah, they feel.
Да, совершенно верно.
I think it's very clear that the media totally mostly supported Hillary and sometimes quite openly.
Я думаю, что очевидно, что СМИ поддерживали Клинтон.
And And they also hated Trump.
И они ненавидели Трампа.
All the things about Trump.
Все, что связано с Трампом.
And like his sexist behavior.
Его сексистское поведение.
Исламофобия.
Его исламофобия. Гомофобия.
His little not quite racist, but his way of appealing to racists.
Его отношение к расистам, ну, его, может быть, не расистские высказывания, но близкие к этому.
But, you know, even as a liberal-minded person myself, I hated that about Trump and still do.
И будучи человеком таких открытых взглядов, мне не нравится это в поведении Трампа.
But what did happen in that election campaign that...
Но что произошло в этой предвыборной гонке?
Is it a lot of standards fell?
Это то, что многие стандарты пали.
In the media, I think it will take a long time to recover.
И у СМИ уйдет много времени, чтобы завоевать обратно доверие.
Скажите, но вы, во-первых, вы поставили в один ряд, так или иначе, примером Трампа и Никсона. Я уже неоднократно читал о том, что теперь делами Трампа занимается тот же человек, который в свое время занимался, со стороны журналистов, который в свое время занимался делами Никсона и, ну, как считается, привел так или иначе к Уотергейту. Насколько действительно 692-й спрашивает, СМИ способны серьезно навредить-то Трампу?
Yeah, I think the battle lines are drawn.
Я думаю, что война уже началась.
This is another thing about this election, which is.
Это еще один момент, связанный с этими выборами.
Quite unusual.
Который довольно необычен.
It is that so many people are not accepting the result.
Очень многие люди не согласны с итогами выборов.
I mean, it is common that the losing party.
Понятно, что проигравшая сторона партия.
Will start to reorganize after the election. They will start to think about where they went wrong and try.
После выборов будет задумываться о том, где они поступили неправильно, что сделали не так.
Try to map out their strategy for the future.
Пытаются скорректировать свою стратегию в будущем.
But in this case, they are calling it resistance.
Но в данном случае они называют это сопротивление.
And it evokes the idea of rebellion.
И это очень похоже по идее на восстание.
Yeah, not opposition, but actually a blocking and trying.
Не оппозиция, но блокирование и попытка свергнуть, нивелировать.
It is a very, very bad beginning.
Результаты, соответственно, это не очень хорошее начало.
Высший класс, пишет Юрий, богатые люди обычно голосовали за республиканцев, то есть республиканцы это же консерваторы, которые за понижение налогов с богатых, а теперь получается, что за республиканцев проголосовали совсем другие люди. Так ли это?
It does seem that Trump appealed to white working class.
Да, действительно похоже на то, что Трамп апеллировал к рабочему классу.
Men mainly.
Это белые люди, в основном мужчины.
But it's also clear that white women voted for him in huge
numbers. Но также очевидно, что и белые женщины в большом количестве голосовали за Трампа.
And they are largely the kind of people who the Democrats should be able to appeal
to. И по большей части это те люди, к которым должны обращаться демократы.
But something has happened in America in the last 30 years.
Но что-то изменилось в Америке за последние 30 лет.
Inequality has grown.
Неравенство существует.
It's grown.
И оно даже не только существует, но и его стало больше. И демографическая картина США меняется.
In some period of time, I'm not sure how long.
И спустя какое-то время, я уверен, не знаю, не могу точно назвать срок, но уверен, что белые будут в меньшинстве.
And also the quality of life.
И также качество жизни.
Kinds of jobs people used to be able to get.
И работы, которые раньше люди могли получить, сейчас уже их нет.
And Trump found the way to appeal to all that discontent.
И Трамп смог воспользоваться всем этим.
And it has to be said, Hillary failed totally.
И стоит отметить, что Хиллари не удалось, совершенно не удалось понять это. Я думаю, что демократы сами виноваты в своем проигрыше. Потому что они совершенно неправильно трактовали политику настоящего времени.
Как бы то ни было, мы сейчас говорим о проигрыше демократов, ну, потому что Трамп выиграл, через несколько часов он станет президентом Соединенных Штатов Америки, но уже приводят данные о популярности. Такого непопулярного президента в Соединенных Штатах не было. Ну, во всяком случае, за последние 50 лет точно. Yeah, yeah. Что это значит для Штатов?
Yeah, well, we had this extraordinary situation where both the candidates were the most hated.
У нас была такая ситуация, когда оба кандидата не очень хорошо воспринимались людьми.
I think just before the election,
я думаю, что незадолго до выборов
unfavorable rating of both of them was about 60%.
Я думаю, что уровень непопулярности обоих кандидатов был около 60%.
Yeah, то есть и Хиллари,
and both of them. And so it's Trump is coming in, yes, with the biggest unfavorable rating of any, I think, any president.
Но он собирается при этом, будучи непопулярным, он собирается проводить какие-то ну, непопулярные, видимо, реформы. Что это означает? Насколько он сможет это сделать?
Well, it's possible that he doesn't give a damn.
Возможно, ему нет дела до этого.
He is an extraordinary personality who has
он необычный человек.
To, like a bulldozer,
которого можно сравнить с бульдозером.
He's passed through so many, so many storms of discontent and hatred.
Он прошел уже через столько ненависти.
But it is undeniable that a president has great power.
Но нельзя отрицать того, что у президента много власти.
There's a lot that he can do.
Он может многое сделать.
And if he is determined,
и если он действительно решит что-то сделать, то он может изменить все довольно радикальным образом. Я думаю, это связано с вот этой почти истерией, которые исходят от многих государственных учреждений.
Дальше, смотрите, наши слушатели спрашивают. Вот, во-первых, Алексей, если можно, короткие ответы. Алексей, а что плохого в борьбе с нелегальной иммиграцией? Почему его высказывания против нелегалов воспринимаются как расизм? Но вы не сказали, что это расизм, но похоже. Или нет?
Okay. Illegal immigration is one thing.
Да, нелегальная иммиграция – это одно.
And it's always been a controversial subject.
И всегда это было такое противоречивое понятие. Проблема заключается в том, в какой манере говорит Трамп.
He says things that can be taken as generalizations.
Он говорит те вещи, которые можно очень обобщить.
In fact, they sound like generalizations.
Ну, они вообще звучат как обобщение.
And things that he said about Mexicans.
И то, что он говорил о мексиканцах.
It sounded like he was saying it was clearly racist.
Они были очевидно расистскими.
Because if you're talking about illegal immigration,
если говорить о нелегальной иммиграции,
you need to use very precise language.
Нужно быть очень внимательным с выбором слов, особенно
especially in a country that has tens of millions of Hispanic citizens,
где десятки миллионов людей имеют испанские корни.
But he clearly did not.
Но ему этого не удалось.
Вот когда вы говорите о том, что он, в общем, не выбирает слова, когда говорит, я тут же возвращаюсь к тому, что... И этого тоже я давно не припоминаю, а когда-то такое вообще было, чтобы открытое письмо написали журналисты избранному уже на тот момент президенту. Вот то, что написано в этом открытом письме, а там как раз говорится о том, что он не выбирает слова, что он может не те слова использовать в общении с журналистами и так далее. Вот то, что написано в этом письме, что это означает? То есть это реально восстание и война журналистов против президента?
First of all, that letter was mainly the White House press corps.
Да.
Во-первых, это письмо исходило от Белого дома, которые обеспокоены тем, что они теряют свои привилегии.
And it is in the nature of selected groups like that.
И это вполне естественно для этих групп, отдельных групп.
They made some very good points about how presidents should relate to the press.
Там есть очень интересных и важных моментов, например, как должен президент взаимодействовать с прессой.
And they recognized that he doesn't have to.
И они признают то, что он не обязан этого делать.
Но дальше они говорят, но мы, а не вы, будем потом все это рассказывать читателям.
Yeah, he is. So yes, if I mean Trump is going to have a terrible relationship with the media.
Да, у Трампа будут плохие взаимоотношения с журналистами.
And that's not news.
И это, конечно, не новость.
And he has found ways already around.
И он уже нашел способы избежать этого.
For instance, he tweets.
Например, он активно пользуется Твиттером.
He tweets, yeah. He wakes up in the morning, he picks up his phone and.
Он встает рано утром, берет телефон и делает посты в Твиттере.
And we do live in an unusual time.
Да, мы действительно живем в необычное время с технологической точки зрения.
Where it is, at least Trump appears to be proving that it is possible.
И Трамп доказывает, что сейчас можно.
Completely go around
обойти,
all the established media.
Полностью обойти журналистов и СМИ.
We'll see how that goes.
Посмотрим, чем все это закончится.
Посмотрим, но в любом случае, в том числе и открытое письмо вот этих журналистов, оно ведь появилось после первой пресс-конференции Трампа. И так получилось, что много на этой пресс-конференции говорили о Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации. Ну, больше, чем все ожидали, так я понимаю. Виталий спрашивает, какую роль в предвыборной риторике Трампа играл российский фактор? Вот сейчас можно сказать, что американцы как-то учитывали это, голосуя за Трампа?
Okay, can I say something?
Можно сказать что-то?
Because I have spent a lot of time.
Я потратил много времени.
Dealing with Russians, official Russians.
Общаясь с дипломатами российскими.
Official people.
И чиновниками.
Who have what I have always thought of as paranoia.
Которым было свойственно вот это то, что мне казалось параноидальными такими моментами, связанными с ЦРУ, и что ЦРУ организует цветную революцию, чтобы свергнуть Путина. Я помню СССР, и это было практически официальной политикой винить стороннего врага.
Those people.
Я всегда говорил этим чиновникам, этим людям.
Whatever the CIA may be doing.
Независимо от того, что возможно делает ЦРУ.
Your destiny is in your hands.
Ваша судьба в ваших руках.
And if you want to keep power.
Если вы хотите сохранить власть.
Solve the problems of your country.
Решайте проблемы своей страны.
So I find myself in the most extraordinary position.
И сейчас у меня необычная такая позиция.
Americans talk like Soviet bureaucrats.
Я сейчас слышу, как американцы говорят, как советские бюрократы.
It is amazing to me.
Это удивительно для меня.
I do not know whether the GRU hacked the Democratic National Committee's emails.
Я не знаю, действительно ли Россия стоит за хакерскими атаками.
I have no idea about the technical details of that.
Не имею ни малейшего понятия о технических деталях этого дела.
But I find it preposterous.
Но я нахожу это невероятным.
Невероятным. That a 230-year-old constitutional democracy.
Что демократия с 200-летней историей.
Which builds itself as the most successful and powerful in the world.
Которая зарекомендовала себя как самая успешная и самая сильная во всем мире.
Could be destabilized.
Может быть, так легко дестабилизирована.
Hacking Hillary Clinton's emails.
С помощью хакерских атак на почту Хиллари Клинтон.
Все-таки я, можно уточню вопрос. А если я правильно понимаю то, о чем пишет Виталий, действительно ли американцы? Американские избиратели, принимая решение голосовать за Трампа, учитывали то, что он говорит о возможных взаимоотношениях с Путиным и Россией.
That's the preposterous part. I think we can find 1,000 reasons why people voted for Trump.
Я думаю, можно найти тысячи причин, почему люди проголосовали за Трампа.
And it, none of it has anything to do with Putin.
И ничего из них, ни одна из них не связана с Путиным.
Но тогда получается вот эта странная история. Значит, избирателям это не очень интересно, когда они выбирают Трампа, но когда Трамп приходит на первую пресс-конференцию, журналисты говорят почти исключительно о России и Путине. То есть между избирателями и журналистами пропасть?
Yes, this is the democratic establishment. The Democratic Party establishment in the first place.
Да, действительно, в этом и заключается весь этот establishment демократов.
And they are in, first of all, they are in denial.
И, во-первых, они отрицают все.
No, they're in the state of denial. You know this when you can't accept something that happened.
Они отрицают то, что произошло, они не могут принять это.
Right. And they find it more convenient, I think, to
и
blame
им удобнее
Putin
винить во всем Путина,
than to,
самих себя, than to, чем
yeah,
самих
to look in a mirror.
Конечно же, это намного легче, чем просто посмотреть в зеркало.
Скажите, 692-й спрашивает, ну хорошо, вот по вашим словам получается, что действующие СМИ, основные СМИ в Соединенных Штатах Америки, это так или иначе продемократические СМИ. А у Трампа есть СМИ, которые его поддерживают?
Yeah, it's, it is this right-wing talk shows.
Это ток-шоу, это правое ток-шоу.
To some extent, there's one big station, Fox News. That
Fox News, есть такая станция, которая поддерживает республиканцев.
And there is all this new media, you know,
и также есть новые СМИ,
like Breitbart and Drudge.
Такие, например, интернет-ресурсы, как Drudge.
Но это все-таки интернет-ресурсы. Если мы говорим о крупных традиционных СМИ, то они скорее все-таки против Трампа. Разве что кроме Fox News.
Yeah, I think almost all of them were pretty clearly against Trump, and some of them.
Да, я думаю, довольно очевидно было то, что они были против Трампа.
See, I throughout the election campaign, every day I would read the Washington Post.
И когда я следил за предвыборной кампанией, я читал Washington Post.
Which is a very good newspaper.
Это очень хорошая газета.
Most of the time, but I became,
по большей части.
I became sick and tired of how.
Но я, честно говоря, устал.
So every single page.
Потому что каждая страница была полна попыток.
Some attempt to get Trump to
как-то уязвить Трампа.
You know vampires,
знаете, что делают с вампирами? Вбивают им кол в сердце.
Like
и вот это было что-то похожее.
Вот то, что произошло... Вот теперь уже можно как-то пытаться оценивать то, что произошло с редакционной политикой вот этих средств массовой информации после того, как стало понятно, что вбивали, а избиратели проголосовали иначе. Они как-то поменяли свою политику уже?
No, not yet, but we may see.
Пока что нет, но возможно в будущем, да.
I think you shouldn't underestimate how much.
Не следует, мне кажется, недооценивать.
Especially people, establishment people.
Людей из establishment.
Are flexible.
Которые очень подвижны, если можно так выразиться в этом отношении.
In the presence of power, they
bend. Особенно
в
присутствии власти.
And they bend. This way or that way.
Они запрещают, и их запрещают тем или иным
способом. They bend. They bend, you know.
Bend. Okay. Они принимают ту или иную сторону.
Совсем коротко ответьте, у нас буквально 30-40 секунд осталось. Никита 342 спрашивает, мы сначала были рады, что победил Трамп, а теперь вас послушали, что нам его бояться, что ли, нужно?
Yeah, I think... You should be careful.
Да, я думаю, надо быть довольно осторожными.
When God gives you what you've been praying for.
Когда Господь дает вам то, о чем вы его просили. И бойся своих мечтаний.
Вот так. Это программа «Иностранцы», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня в этой студии был московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Вир. Нам помогала в разговоре Юлия Курганова. Господин Вир, госпожа Курганова, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.